Гопники – это плохие люди. Очень плохие. Но это, внимание, люди. Единоличная власть – это всегда зло. Последний крылатый догоняет убегающего хиппи. Так, бэм! Класс! Ссылка, когда я это увидел, я же отлично помню эти часы судного дня. Еще с 80-х годов. Вот тут он выступает высшим выражением вообще всей супергеройской темы. И вы ничего не сможете рассказать, потому что я Суперман. Я с Криптона, Ядрёна Вож. Потому что Америка – это новый Израиль.
Добрый день, Клим Александрович.
Всем привет.
Сегодня поговорим с тобой о другом кино. Лучше «Войны бесконечности» оно или нет?
Какое?
Фильм «Хранители».
Лучше.
Ты же о нем хочешь рассказать?
Да. Многократно меня спрашивали, наверное, уже год третий поступают вопросы по поводу фильма «Хранители». Что я о нем думаю? Да, вот я помню, мы с Дмитрием Юрьевичем записали замечательный обзор на не менее замечательный фильм «Собачье сердце». Сразу же после этого меня стали спрашивать в том числе и про фильм «Хранители» тоже. Я обещал 3 года о нем рассказать, и вот теперь рассказываю.
Так.
Правда, Егор Яковлев, как выяснилось, тоже говорил об этом фильме. Я, по-моему, позавчера или вчера, уже не помню, это... подступающий Альцгеймер, все виноват, да. Так вот, не помню, то ли вчера, то ли позавчера, недавно посмотрел я ролик. В принципе, ролик хороший, я не имею ничего принципиально возразить, но я бы хотел немного с другой стороны зайти. В первую очередь, конечно, с философской, потому что там вы разбирали сам фильм неких персонажей. Я бы, конечно, хотел поговорить, ну и о них тоже, но и о неких... смыслах, которые, возможно, закладывали авторы, как литературные подосновы, так и самого фильма, и некие смыслы, которые закладывают туда общественным бытием, неизбежно.
Я правильно понимаю, что этот фильм про супергероев ты относишь к достойным просмотра фильма?
Да, безусловно, это фильм достойный просмотра, конечно. Более того, если бы не моя идиосинкразия к комиксам, я бы, наверное, еще и исходный комикс Алана Мура прочитал бы, вот как комиксы читают или нет, или смотрят, я никогда не пробовал.
А почему ты не пробовал?
Я терпеть не могу комиксы. Я могу освоить страницы 3 комикса, потом все. Я видел этот комикс Алана Мура, я был в буквоеде. И увидел там гигантских размеров толстенную книжку, я прям даже как-то удивился, что это такое. Подошел, а там написано вот как раз «Хранители». Ну, я полистал, интересно же. Нарисовано, опять же, здорово. Она стоила 3000 рублей. Естественно, я покупать ее не стал. Я вместо этого купил монографию о боеприпасах к винтовке Мосина. Вот так вот, гораздо интереснее.
Ну, тоже дело, наверное.
Но это точно интереснее, чем даже «Хранители», это я тебе гарантирую. Вот, винтовка Мосина полезнее.
Полезнее фильма «Хранители»?
Да. Ну, она практичнее.
А по воздействию на население?
Массово, говорят, работает неплохо.
Но фильм «Хранители» тоже?
Да, понятно. Вот, я поэтому, так как не читал, я не буду говорить про литературную первооснову, про этот комикс. Я точно знаю, что нас спросят, а вот в комиксе-то вот то, что было непонятно, вам все разъяснили дуракам. Я повторюсь. Если я уже об этом говорил много раз, если я иду в кино, я плачу там 200, 300, 500, неважно сколько рублей, я не обязан ничего читать. Я пришел в кино и смотрю самостоятельное произведение. Вот так вот. Поэтому я буду говорить только о кино.
Так, с чего мы начнем?
Ну, надо как-то общий посыл описать, который имеется в кино. Кино про супергероев, вроде бы.
То есть, они там не такие уж и супер.
Тем не менее, маска есть, латексные костюмы есть, у одного даже резиновые уши есть. Так что про супергероев, казалось бы. Но при этом, как ты верно заметил, оно вовсе не про супергероев. И более того, я понимаю, откуда там эти идиотские костюмчики с резиновыми ушами взялись. Просто потому, что это хорошо продается на американской публике. Это покупают... малолетние дебилы, Бывшие малолетние дебилы. Уже не малолетние дебилы. Короче говоря, люди воспитаны на этой культуре. И это хорошо продается. Потому что я бы мог написать легко некий сценарий или иное литературное произведение, где все было бы то же самое, без потери смысла, где бы не было ни одного дурака в маске. Это от того, что они не будут дураками в маске, сюжет вообще никак не изменится, смысл не потеряет, только, наверное, что-нибудь еще и выиграет.
А они там дураки?
Не, ну, понимаешь, если человек ходит по улице на дело, неважно, ловить ли преступников, совершать ли разбой, одевшись вот так, нам в фильме сообщили, что преступники первыми стали так одеваться, и это было очень смешно, и никто не мог их поймать, потому что их не могли опознать, потому что они в масках все время ходили. Ну, понимаете, во-первых, маска маски рознь, можно надеть эту самую балаклаву с двумя дырками при исполнении непосредственно разбойного или воровского деяния, тогда да, там тебя камера слежения не опознает, случайный свидетель, но если ты выглядишь как клоун из цирка, ты будешь очень сильно заметен. Если ходить так во время исполнения своих профессиональных обязанностей все время, ты будешь очень сильно заметен, просто исключительно. Я уж молчу о том, что костюм из латекса супергеройствовать не помогает, это просто выглядит, знаете, дебильно. Как и, кстати говоря, резиновые уши тоже супергеройству никак не помогают.
Ну, а уж у них там что-то спрятано,
как у Бэтмена. А уж во что там был одет комедиант, это вообще отдельная история. Так выряжаться в какие-то наплечники из американского футбола, это какой-то ад вообще, зачем это? Ну, это же просто мешает, оно демаскирует, какое-то цветастое, немыслимое, нелепое. Поэтому это только, я считаю, может, я не прав, конечно, я считаю, что это дань американским каким-то культурным кодам, которые почему-то с 30-х годов страшно привязаны к парню в синих трусах поверх красных колготок и тому подобным персонажам.
Ну, вообще, если коснуться вот супергероической составляющей, когда они борются со злом, то есть непосредственно с ним сталкиваются там в подворотне с преступниками, она там утрированная вся. То есть они, несмотря на то, что являются простыми же людьми, они там с большой легкостью отоваривают
это
группу людей.
Естественно, супергеройская их составляющая, которая так нарочито выпечена, она нарочито выпечена специально, потому что и Алан Мур, который писал комикс, и Зак Снайдер, который снимал кино, и кто там писал сценарий, я не помню. Вот все это люди предельно не глупые. Они бы не стали делать какую-то дурость просто потому, что это хорошо продается. Потому что, ну, Зак Снайдер, ладно, он сейчас снимает полный метр большой, ему нужно окупаться серьезно. А человек, который пишет комиксы, Алан Мур, это умный автор, он бы мог это как-то избежать. Нет, ты выпячиваешь это специально. Потому что, повторяюсь, во-первых, это некий американский культурный код, б, это некая метафора. То есть, это не просто человек, ну, окей, там, талантливый, сильный, тренированный, тактически подготовленный, но он выпячивает некую сторону человека, то есть, он не обычный, он не как все, он может позволить себе так одеться и одевается так для того, чтобы обозначить свою некую инаковость и самость, но не в рамках обычной жизни, а в рамках посыла фильма, это специальный посыл. Эти вот дурацкие костюмы – это специальный посыл. Я так думаю. Я и думаю, что и, собственно, классические супергерои типа Супермена, смотрю, все наши люди – Суперман, Батман, Антман. Вот, эти все наши люди, они же тоже так выряжаются, потому что это и некий культурный код, и, опять же, некий метафорический посыл. Вот, но тут супергерои, они другие. Они, на мой взгляд, гораздо интереснее и глубже, потому что, как ты верно заметил, я уже, наверное, третий раз об этом повторяюсь, они никакие не супергерои. У них ни у кого нет никаких суперспособностей, кроме одного, который косплеит Бэтмена. То есть, у этого, значит, у Филина.
А у него разве что-то есть?
У него есть супертехнологичный костюм с какими-то там, редакторизорами, видимо, какими-то усиленными мускулами, там, черт его знает. Но факт в том, что у него есть, да, у него есть летающий корабль, кстати, очень плохо сделанный этот корабль в виде совы. Ну, у него аэродинамика должна быть, мягко говоря, странная. Ну, это же у Бэтмена есть Бэтмобиль и тоже силовой костюм. И у ночного Филина есть Бэтмобиль летающий.
Олдмобиль тогда.
Силовой костюм. Ну да, Олдмобиль, так точно. А зовут его Драйберг, если я не ошибаюсь.
Как-то так, да.
В мирной жизни. Вот, собственно. А, да, конечно, еще есть супергерой с некими способностями, которые, правда, ну, в общем, наверное, так уж сильно за человеческую способность не выходит. Это Адриан Вейт, или Вайт, который Озимандия. Потому что он, а, какой-то дико умный, как говорят, правда, я не очень понял, в чем это выражается в фильме, но и двигается с такой скоростью, что может поймать на лету пулю. Так люди обычно не умеют делать.
Ну, возможно, это тоже одна из вот художественных. Одно из художественных допущений, что смотрите, какой он.
Не, какой, ну, со всех сторон. Вот он, да, он какие-то такие проявляет способности, ну, больше, чем не только у среднего человека, но и не у среднего человека. Тоже, возможно, из-за того, что у него есть какой-то там суперкостюм, он тоже в каком-то латексе ходит. Может быть, тоже имеется в виду какой-то силовой доспех, как у ночного филина. Когда, но они похожи.
Когда он встретил преступника, который пришел его убивать, да, он был в обычном костюме.
Мужском. Да, но он пульт не ловил. Он просто ловко качал маятник и уворачивался от выстрелов. При том, что он знал, что это преступник, и он, ну, был готов это к этому.
Уже маленький.
Вот. Ну, я говорю, что вот, в принципе, да, есть какие-то люди, которые. Да, а все остальные это просто очень здоровые, агрессивные, накачанные, злые, хорошо тактически подготовленные, правда, непонятно где. Но вот просто факт такой у нас есть, да, что они, ну, в среднем сильнее, быстрее, злее обычного человека.
А как же доктор Манхэттен?
Они, это не супергерой. Никакой не супергерой. Это я настаиваю, я об этом скажу. Пока нужно просто основную часть личного состава описать. Они вот просто обычные люди, они смертные вполне себе. Они отлично могут умереть, что мы знаем по первому составу этих самых хранителей, которые были до тех, которые присутствуют в фильме. Там кого-то зарезали, кого-то убили, кто-то сидит в дурдоме. Короче говоря, все плохо. Мама шелкового призрака, мисс Юпитер, состарилась и бухает, но как-то это для супергероя что-то как-то не очень такое завершение карьеры. Супергерои обычно не такие. Ну и в конце концов, первого издания ночного филина убили, причем просто гопники.
Ну, он там неплохо сопротивлялся.
Ну, нет, вопросов нет, но к тому, что у них нет ничего, чтобы отличало их принципиально от обычного человека. Вот и все. И это интересно просто почему? Потому что они более гуманитарно, они ближе к нам, с ними легче ассоциироваться. При этом у них посыл метафорический, ну, примерно такой же, как у какого-нибудь нормального железного человека или супермена. В силу того, что они вот другие, действуют не так, как предписано обществом. То есть они для американцев это очень важно, они являются чем-то стоящим над обществом и служащим только себе. Это для американца очень важно. А вот доктор Манхэттен.
А для нас нет? Или пока что?
Для нас это не будет настолько важно никогда. Просто потому, что мы родились и выросли как нация в абсолютно других условиях, в другом кормящем ландшафте. Мы тут поодиночке не выживем, даже если будем очень яркими индивидуальностями. Не на словах, а на деле. Мы тут 1000 лет с лишним живем. У нас тут какая бы то ни была индивидуальность, ты без коллектива не проживешь. А на Западе у них там можно теоретически прожить, и может быть даже неплохо. Наоборот. Чем меньше вокруг народу, тем больше кислороду.
Так, и все же, раз фильм не о супергероях, то о чем он? Или это широкий вопрос?
На котором любой фильм хороший, я имею в виду. Он про жизнь, про окружающую всегда. А разные фантастические задвиги – это чтобы в голову лучше помещалась та или иная идея. В силу того, что фантастические задвиги просто они интересны широкой публике. Поэтому фильм про жизнь. Конечно. Но на широкий вопрос вот такой поступил широкий ответ. Незамедлительно. Фильм начинен буквально пасхальными яйцами. Это важно. Я как историк его смотрел, любовался, потому что вставлены они очень грамотно, исключительно грамотно. Я их описывать не буду, ну, по крайней мере, специально я на них концентрироваться не буду. Просто почему? Потому что их там настолько много, что у нас разбор рискует превратиться в перечисление тех пасхальных яиц, которые заложены в фильм. И то я уверен, что я еще и знаю не все. Хотя я, казалось бы, рос в эпоху 85-го года, я отлично все помню, отлично помню персонажей, которые там имели место в телевизоре, стоя с другой стороны границы. Но все равно я уверен, что я не заметил все пасхальные яйца. Главное пасхальное яйцо там, ну одно из, конечно, это как называется первый состав хранителей. Это очень важно. Первый состав хранителей, в который входил старый ночной филин, мисс Юпитер, комедиант и некоторые другие, они назывались никакие не хранители, они назывались Минитменс, то есть ополченцы, ополчение Минитмен, как одноименная американская ракета баллистическая Минитмен, ополчение. Ополчение – это для читавших газеты 60-х, 70-х годов американцев, это не просто слово. Минитмен – это крайне правая профашистская парамилитарная организация, которая была сформирована в Америке для борьбы с коммунистами, так сказать, на низовом уровне. Они там прогремели в свое время, возглавлял их такой некто Роберт де Паг, который потом загремел за ограбление банка, потому что, понятное дело, что коммунистов на всех не хватит, а деньги нужны. Поэтому они грабанули банк и этих минитменов запретили в итоге. И эти минитмены, они же в самом деле там не просто так. Они исполняют вполне конкретные социальные функции. Они не просто борются с преступностью. На это есть как бы мостиком. Через фильм присутствует прямая отсылка, которая разъясняет, в чем дело. Когда в самом начале, после титров, старый ночной филин и молодой ночной филин выпивают пиво на квартире у старого ночного филина. Старый говорит, ну вот пришлось избрать, вот на третий срок избрали Никсона, это ж такой гад. А молодой ночной филин говорит, ну у нас же не было выбора, или вот этот вот, или коммуняки.
Да.
Вот поэтому, конечно, это в первую очередь, конечно, это, может быть, даже Алан Мур и не закладывал такого смысла, но по факту получается, что это средство... В первую очередь, империалистического давления. Как внутри страны, так и вовне ее. Собственно, комедиант, который работает больше всего на правительство, он напрямую занимается, даже после расформирования второго состава хранителя, напрямую занимается политическим давлением. Потому что, как мы знаем, вселенная фильма параллельная. Никсон там переизбран на второй, на третий срок. Вудвард и Бернштейн не смогли учинить Уотергейтский скандал, потому что их изловил за этим делом комедиант. И, судя по всему, где-то грохнул. Вот комедиант убивает Кеннеди. Это мы видим в титрах. Причем это очень клево и круто, потому что его посадили ровно на тот холм, откуда должен был стрелять по версии настоящий убийца Кеннеди, а не Ли Харви Освальд, который стрелял, якобы стрелял с другой стороны. Но это так, опять же, это для интересующихся всякой конспирологии. Но она просто настолько широко представлена, что я так подозреваю, Зак Снайдер не мог обойти ее вниманием и не обошел. Так вот.
А вот если связывать эти два момента, борьбу с коммунизмом и убийство Кеннеди, это как-то идет на руку борцам с коммунизмом?
Так капитализм вообще, и в частности американская верхушка, крайне не монолитны. Кеннеди проявлял очень много самостоятельности и пошел против вполне конкретных кругов в правящем классе. И его ликвидировали, а потом и брата его, Роберта. Поэтому тут ничего особенного нет. Это элемент конкуренции внутренней в данный момент. Вот такие способы конкурентной борьбы капитализм использует очень широко с самого начала своего появления. Что в фильме без прикрас и явлено. Комедиант вообще очень интересная фигура для фильма. Потому что я считаю, что вообще два главных героя есть во всем фильме. Потому что нет, понятно, что важны они так или иначе все, и сюжет они развивают так или иначе тоже все, но стержневых героев там ровно два, конечно же.
Комедиант и Рорш?
Нет, это комедиант и...
Манхэттен?
Комедиант Рорш, да, правильно. Мне послышалось, Манхэттен ты сказал, нет, отставить. Комедиант, конечно, и Роршах. Это вот два человека, которые являются двумя шарнирами, на которых... Точнее, двумя концами одного шарнира, на которых крутится весь сюжет. При том, что комедиант, как мы помним, в начале фильма погибает. Но к нему такое количество оправданных вполне флешбеков, и его действия в прошлом, до развития основного сюжета фильма, так повлияли на будущее, что, конечно, он крутит весь сюжет до самого конца. В данном случае доктор Манхэттен – это... Герой очень важный, но, конечно, второстепенный. Он является фоном. Он является некой внешней силой, которая, да, развивает сюжет, но она является надсюжетной этой силой. То есть, когда о докторе Манхэттене, это тоже очень важно. После того, как описывается где-то в середине фильма его гибель и возрождение, в камере имманентного поля. Это вообще что? Какого поля? Чему оно имманентно? Это для меня вообще загадка.
Возможно, это дубляж, как
обычно. Не-не-не, там написано слово вполне конкретное, которое, да, можно перевести как внутреннее, внутренне присущее, то есть имманентное. Там я специально посмотрел на стоп-кадре, что там написано. Да, ну и, конечно, там прикольная эта камера, она вообще не открывается, если она захлопнулась. Там дверь толщиной с переборку линкора. Как она сама захлопнулась? Ну ладно, об этом мы забегаем вперед. Это о сюжете нужно говорить отдельно. Короче говоря, когда доктор Манхэттен погиб и возродился, его коллега, физик, если я не ошибаюсь, шоу Эда Салливана, говорит, что меня неверно процитировали. Я не говорил, Супермен существует, и он американец. Мои слова были такие: Бог существует, и он американец. Если вас это пугает, и вы предчувствуете близкий религиозный кошмар, ничего страшного. Это значит, что вы всего лишь сохранили способность трезво мыслить. Так вот, это очень правильно, потому что доктор Манхэттен в рамках нашей Земли, он никакой не супергерой, он бог. А бог не может быть главным героем, сам понимаешь.
А почему он бог?
Потому что в рамках нашей Земли он может абсолютно все. То есть нет ничего, чтобы он не мог в рамках нашей Земли. А даже, как он утверждает, он там еще кое-что может. Ну, мы этого, правда, не видели, но для человека он абсолютно всесилен. То есть человек для него является одновременно чем-то малозначимым, то есть в смысле несопоставимости сил. То есть то, что малозначимо, просто ничем. Человек перед ним ничто. Ни один человек не может сделать что-то, что может повредить хотя бы как-то доктору Манхэттену. При этом человек для него, как для настоящего бога, является абсолютно неким внешним существом, которое его не касается. И доктор Манхэттен, как мы видим, весь фильм все дальше и дальше уходит от людей. Это тоже очень важная отсылка. Вот запишу, чтобы мы об этом потом сказали. Просто я хочу для начала обозначить тот момент, что доктор Манхэттен – это, а, не супергерой, б, не главный герой фильма, потому что это бог. И на это прямо указывают слова его коллеги, которые вставлены в фильм не случайно, потому что для американцев это, опять же, не то, что важно, это даже не требует специального пояснения, но, по крайней мере, для сколько-нибудь образованных, потому что Америка – это Новый Израиль. И как Иисус пришел в свое время в Израиль, как с Моисеем говорил Бог, опять же, с Израилем, с богоизбранным народом, это еще один богоизбранный народ, и, конечно, Бог приходит именно в Америку. Помогает именно американцам. Причем именно в ветхозаветном ключе. То есть он выигрывает для Америки войны, защищает Америку от внешнего врага, то есть от страшного советского ядерного оружия. Вот, это без сомнений очень прямая отсылка на то, что это Америка богоизбранная страна, американцы богоизбранный народ, и Бог тоже американец. Вот так вот. И то, что в конце концов сначала доктор Манхэттен, когда он только появился, он предельно человечен. Более того, его слова, которые вложены ему в уста, когда он говорит, что меня назвали Манхэттен, потому что это должно напоминать врагам о страшной сущности манхэттенского проекта, типа, чтобы все боялись. Там, визажисты, стилисты требуют, чтобы у меня был логотип, ну и тогда он рисует себе молекулу водорода на лбу, говорит, если у меня будет символ, то это будет что-то, что я могу уважать. Ну, водород, понятно, первый химический элемент, который сформировался после Большого взрыва. Поэтому вот он водород уважает. Из меня делают что-то, говорит, безвкусное, смертоносное, говорит доктор Манхэттен, и взрывает танк, разрушает его там силой мысли. То есть ему не все равно, что с ним делают. Потом он очень недоволен, когда в 71-м году Никсон просит его вмешаться в войну в Вьетнаме. Он говорит, что предшественник, то есть Линдон Джонсон, никогда бы так не поступил. То есть он, видимо, к Линдону Джонсону испытывает какой-то питер, есть вполне человеческие чувства. Но чем дальше.
Тем не менее, он соглашается помочь.
Так я же говорю, в нем это американский бог, это бог Израиля. Бог, пожалуйста, он сокрушал стены городов, вырезал младенцев там по всему Египту, топил целые войска в море, если мы про Библию говорим. Да, поэтому это вполне нормальный ветхозаветный бог, который присутствует со своим племенем постоянно и помогает нормально. Потому что если бог не присутствует со своим племенем, нафиг такой нужен? Вот просто большой вопрос. Да, и он постоянно все сильнее отдаляется. То есть сначала его чувства вполне конкретны, человечны. Он даже себе двух тёлочек находит подряд. Ну, одна его предыдущая девушка, потом от неё налево же пошел к малолетке, ты представляешь? Тоже, кстати говоря, вполне по такому еще почти языческому религиозному мировоззрению, потому что, как ты знаешь, Зевс захаживал к женам людским вообще запросто и очень часто. Так вот, он вполне человечен, но он постоянно отдаляется от человечества. Вот. Ну и заканчивается все тем, что он вообще уходит вовне. И это тоже очень здорово сделано, опять же, просто почему? Потому что это отсылка к тому, что он никакой не супергерой, это именно американский бог, настоящий. Потому что мы же знаем, что и Иисус, когда появился на земле, я не говорю, что он по-настоящему был, или, например, его не было, я просто говорю об его отражении в исторических источниках, мы тоже далеко не сразу понимаем, что это бог. Потому что это сначала просто человек, потом это пророк, и потом вдруг выясняется, что это бога-человек, который вознесся на небо, и мы теперь ждем его очередного пришествия. То есть он тоже был с людьми, и он становился с людьми все меньше, пока он не ушел вообще из пределов нашей земли. Так произошло, собственно, и с доктором Манхэттеном. Он в конце вообще уходит, сказав, что я поищу себе галактику попроще и, возможно, создам жизнь. Вот. Поэтому, конечно, тут не стоит ждать от доктора Манхэттена, это тоже очень важно, каких-то действий, помимо действий, ну, почти природного свойства. Он настолько велик, мощен и отделен, причем чем дальше, тем сильнее отделен от сюжета фильма, что сначала он воздействует на него изнутри, потом снаружи, потом вообще прекращает как-то участвовать в этом. Вот. А сюжет-то фильма, собственно, он, несмотря на то, что, а, детективный, вроде бы как, б, длится там в Ultimate Cut'е, по-моему, 3 часа, по-моему,
еще. 3 с лишним часа.
3 с лишним часа, то есть адских размеров, не для каждого, не каждый высидит. Очень, да, и несмотря на очень сложную разбивку кадров, он очень простой сюжет. Вот у нас 1985 год, погибает комедиан, которого, ну, отставной, так сказать, этот минитмен и хранитель, которого убивает некий неизвестный преступник, несмотря на то, что комедианта убить вообще-то очень тяжело. Его выбрасывают из окна собственного дома. А это узнает, об этом узнает оперуполномоченный Роршах, которого зовут так, потому что носит постоянную маску, по которой ползают пятна, как в тесте Роршаха. Кстати говоря, откуда маска взялась с этими с бегающими пятнами? Из комикса я это специально посмотрел, ему ее сделал доктор Манхэттен.
Да, в кино это не
объясняется. В кино это никак не, вообще никак не объясняется, просто есть чувак в носке на голове, по белому носку ползают постоянно пятна. Ну вот так. Это доктор Манхэттен такую штуку изобрел. Оперуполномоченный Роршах, Уолтер Ковач в гражданской жизни, идет по следу убийцы. Подозревая, что нападение на одного, пускай даже отставного, бывшего хранителя, это нападение на всех хранителей, и он в силу того, что ярко выраженный социопат, думает, что все хранители под угрозой, и оказывается, что он таки прав, но он не может понять, что не все хранители под угрозой, а человечество под угрозой, но к этому он придет уже ближе к концу фильма. Как ты дальше помнишь, он пытается предупредить всех хранителей, таким образом, вводя их в поле повествования, то есть он просто приходит к каждому и сообщает, что надо бы поостеречься, кроме Адриана Вейта, который является, помимо старого шелка, помимо старого Филина, единственным супергероем, который легализовался. Да, ну и, конечно, доктор Манхэттен, его фиг спрячешь, он может выступать в роли 40-метрового светящегося синего громилы с огромным членом. Когда все главные герои введены в поле повествования, да, там происходит замечательная совершенно сцена похорон комедианта под музыку Гарфункеля из фильма «Graduate». Очень хорошо все это сделано, так под дождем, все очень классно, где его навещает его очень злобный старый враг, преступный авторитет в отставке, некто Молох, с которым комедиант много лет сражался. И он дарит ему цветы. Вот это замечает Роршах и идет допрашивать этого самого отставного Молоха, отставного авторитета. Какого черта он приперся на кладбище, спрашивается. К своему злейшему врагу. Выясняется, что злейший враг за несколько дней до смерти навещал Молоха у него дома и сказал, что кто-то копает под компанию этих самых хранителей. И был зверски напуган, что для комедианта было крайне нехарактерно, потому что он абсолютно чудовищный упырь. Он там воевал еще на Ивадзиме, что тоже, кстати, в титрах показано. Воевал во Вьетнаме, исполнял тайные правительственные задания. В общем, фиг такого напугаешь. Но он был напуган. Видимо, что-то понимая. И, сообразив это, Роршах идет дальше по следу. В ходе чего, конечно же, он попадает за решетку, потому что его подставляют. Очередной раз, приходя к Молоху, он находит Молоха убитым. Дом уже окружен полицией, а так как он единственный хранитель, который не исполняет закон Кина, который упразднил этих мстителей в масках, его берут и сажают в тюрьму.
Где куча людей сидит, благодаря
ему. Да, где 50 человек сидит благодаря, собственно, ему. Они его хотят там завалить, что, конечно, очень смешно вот в итоге кончается. Я когда смотрел это в кино, когда отпилили болгаркой обе руки, я ходил туда с первой женой, которая потребовала романтического вечера в кино. Я, не как обычно, я не слежу за новостями никакими кино, я ничего не знаю никогда. Я говорю, ну пойдем, конечно, что будем смотреть, вот выбирай, вот афиша. Она говорит, вот фантастика, давай посмотрим хорошую романтическую, фантастическую какую-нибудь комедию, вот давай посмотрим. Ну я минут через 7 уже так это... приставал, аж подвывал за стулом, а супруга говорила, куда ты меня притащила? Я говорю, нет, это не я тебя притащила, ты меня притащила. Отлично сходили, я считаю.
Вы досмотрели?
Конечно! Как это не смотрели? Да, ну, неважно, параллельно разворачиваются вполне конкретные события, а именно, доктор Манхэттен разрабатывает вместе с Озимандией, который является самым богатым человеком на Земле по совместительству, потому что он там, судя по всему, сначала организовал нечто вроде фирмы Marvel по производству супергероев, торговли всякими игрушками, показа фильмов про себя любимого и так далее. Заработал там первые миллиарды, а потом это пустил в развитие гигантского суперхолдинга, который на данный момент является самым крупным на планете. Так вот, он использует свои деньги и капиталы, кто не знает, это не совсем одно и то же. Они вместе с доктором Манхэттеном строят почему-то в Антарктиде.
Но Манхэттен вроде строит США, он потом переносит это
в Антарктиду. Не, но почему-то оно находится в Антарктиде, я не очень понимаю. Там есть некий центр Карнак, то есть это прямая отсылка к Карнакскому храму, естественно, в Египте. Они строят генератор энергии, которую излучает доктор Манхэттен.
А давай вернемся, чем примечателен Карнакский храм?
Ну, Карнакский храм – это одна из достопримечательностей Египта. Это просто огромный языческий храм, памятник языческой религии Египта. Адриан Вейт зовёт себя Озимандией, то есть он напрямую ассоциируется с фараоном Рамзесом II. Поэтому храм у него, точнее, центр его называется именем храма Карнак, только почему-то он не в Египте, а, черт возьми, в Антарктиде. Не знаю почему, там же холодно и плохо.
Кстати, конспирация?
Ну, не знаю. Может, там у них для сверхпроводимости этой энергии холод полезен, черт его знает. Ну, короче говоря, не самый очевидный ход. Ну, неважно. Антарктида так Антарктида, ему виднее. Любой каприз за ваши деньги, так точно. Энергия, да, кстати, оставить энергию Озимандии. Тоже, кстати говоря, очень неприятный тип этот Адриан Вейт, который ужасно задается, всем рассказывает, что единственный персонаж во всем мире, с которым он, за всю историю всего мира, с которым он готов себя ассоциировать, это Александр Македонский, Александр Великий, потому что он мыслил масштабно, точно так же, как я. А зовет себя почему-то Рамзесом II, где логика? Не понимаю. Почему Карнак? Почему, черт возьми, не Парфенон? Песо знает, для меня это... До сих пор я так и не понял, почему он ассоциирует себя с Александром Великим, а зовёт себя Рамзесом II. Пёс, загадка. Ну, Господь с ним. Энергия нужна для чего? Потому что в энергии Озимандия видит ключ разрешения всех мировых проблем. Потому что уже все, Америка и Советский Союз готовы вцепиться друг другу в глотки. Что, собственно говоря, и было по-настоящему к 1985 году. Ну, там, к середине 80-х, скажем, шире. Накоплены чудовищные запасы вооружений. При этом внутренность капиталистического мира раздирает совершенно нездоровая конкуренция. Все, короче говоря, шарик потерян. Остается только или перерезать друг друга, или сделать какой-то шаг куда-то. И Озимандия считает, что если будет абсолютно доступная всем энергия, то и раздоров-то не будет, потому что не нужно будет делить нефть, не нужно будет делить газ, а энергия будет всем. Вот сейчас мы, как у доктора Манхэттена, сделаем генератор, и можно будет таким образом всю планету помирить. Тоже, кстати говоря, отдельный вопрос, как и где он собирается мирить эту планету. Но факт в том, что Манхэттен для Озимандии делает этот самый генератор. Тоже, кстати, очень смешно, как он там со своей девушкой спит. Занимается сексом. Причем, по-моему, то ли два, то ли три копии синего этого светящегося Манхэттена потрахивают девушку одновременно, а четвертый в это время работает. Очень удобно, я считаю. Я бы так постоянно делал. Но в том смысле, что четверо бы работало, а один бы не работал. Короче говоря, вот так. Занятно. При этом выясняется, что... Выясняется не сразу, я это раскрываю заранее, сюжетные ходы, чтобы было более ровное повествование, что Озимандия копает под Манхэттена. Он изначально задумал некую многоходовку, а именно он при помощи неких подставных личностей через подставные свои фирмы заражает раком наиболее близких людей, которые были знакомы с доктором Манхэттеном, пока он еще был человеком, или работали с ним непосредственно после его перевоплощения. Заражает раком он просто подсовывает радиоактивные материалы в те места, где они живут или работают. И от постоянного контакта с излучающим материалом они, естественно, имеют проблемы со здоровьем, находятся при смерти, или один за другим просто уже умирают. А во время посещения доктора Манхэттена некого ток-шоу, я не очень понял, отсылка к какому именно имелась в виду, ну, неважно, большое ток-шоу, прилетает этот Сидни Манхэттен, тоже отличный там. Доктор Манхэттен уже пришел, а никто ничего не говорит. Ну, синий ярковато, времени на грим нет. И тут так, притушился. Пшу, так лучше? Отлично. Мечта гримера просто вообще, чтобы человек сам себя загримировал в течение полусекунды усилием воли. Класс. Так вот, оказавшись на сцене, доктор Манхэттен получает ряд вопросов от журналистов. И один из них начинает вдруг до него докапываться. Что, парень, вот твоя бывшая девушка, с которой ты познакомился еще будучи человеком, у нее рак. Генерал там такой-то, с которым ты работал на проекте таком-то, у него рак, он уже умер. Твой друг Уолли Уивер, который, собственно, и родил эту...
Мем про бога.
Да, мемчик про бога родил. Рак, умер. Короче говоря, даже этот самый суперзлодей Молох, которого ты постоянно ловил, и у него рак, он тоже умирает, или уже вот умер, я не помню точно к тому времени фильма, как уж так или иначе, и приводит ему натурально его эту бывшую девушку, с которой в самом деле все плохо, она его проклинает, и у доктора Манхэттена случается натуральный нервный срыв, то есть это последний человеческий всплеск человеческого чувства, которое у него есть вообще, то есть он понимает, что у него... От жизни от человеческой не осталось ничего. От него ушла одна женщина. Сейчас умрет первая женщина. Все друзья перемерли. И вот он стоит весь такой на сцене, и он кричит буквально, что оставьте меня все в покое. После чего происходит некий взрыв. То есть кажется, что он сам сбежит куда-то. Потом показывают абсолютно пустую студию, болтающуюся камеру. Тут всех журналистов телепортировал к черту оттуда. Это было очень смешно. Но потом сам улетел на Марс, где немедленно выбросил свою единственную фотографию прижизненную, сел в позу лотоса и построил огромные часы. Зачем, тоже непонятно.
Ну, может, он так медитировал?
Не, ну если бы я чисто усилием воли мог построить 120-метровые часы, я бы тоже, наверное, построил 120-метровые часы, потому что могу. Ну, я думаю, что это некий символ порядка, потому что что еще символизирует порядок как не хорошо отлаженный часовой механизм. А, собственно, доктор Манхэттен в своем анамнезе ученик часовщика изначально был. У него отец часовщик. Доктор Манхэттен же во время этого интервью жжет напалмом и раскрывает многие важные максимы, которые для этого фильма в самом деле важны. Когда ему говорят, что вот, часы судного дня, тоже, кстати говоря, отличная отсылка, когда я это увидел, я же отлично помню эти часы судного дня, еще с 80-х годов.
А их показывали по советскому телевидению?
Несколько раз. Вот, что вот приличные люди в Америке, они вот отсчитывают время, когда империализм мировой доведет планету до гибели.
А это ими так и подавалось разве?
Да, конечно.
То есть, там говорили про империализм?
Это нами так подавалось. А они это, ну, там разные были. Там, понимаешь, это же интеллектуальная элита физическая, она бывала в том числе и крайне левая, то есть, прокоммунистически настроенная. Еще со времен Манхэттенского проекта, как ты знаешь. Так вот, Манхэттена спрашивают, часы судного дня уже на без пяти и полночь, то есть, вот-вот случится ядерное уничтожение. Что вы по этому поводу думаете? Он говорит, что после изобретения... Точнее, открытие относительности Эйнштейна, эти часы для интеллекта не полезнее фотографии молекулы кислорода для утопающего. Вот. А когда ему сообщают, что вот его друг Уолли Уивер умер, и что вы по этому поводу думаете, он говорит, что жалко, был хороший человек, но вообще-то нет большой разницы, потому что мертвое тело и живое тело состоят из единого количества атомов. То есть, это... Уж даже не сверхчеловеческая логика. Хотя, конечно, в этот момент он еще не бог. Он еще, конечно, просто сверхчеловек. И в этом отношении, это почему я говорю важно, вот тут он выступает высшим выражением вообще всей супергеройской темы. Как фильма, так и вообще супергеройской темы американского искусства попсового. Потому что супергерой, он только тогда по-настоящему супер, то есть в высшей логической своей фазе. Когда он нечеловечен. Если он сверхчеловек, он как ницшанское белокурое бестие должен быть полностью лишён морали. То есть, срыв морали до нуля или до стремления к нулю – это и есть этот момент, к чему приводит окончательное развитие сверхчеловека. То есть, сверхчеловек, неважно, даже если он просто вот сам из себя такого изображает, будучи каким-то офигенным бизнесменом, он в конце концов… будучи не таким, как все, он должен быть не таким, как все, до конца, то есть уже не человеком. То есть, не быть скованными никакими моральными устремлениями, устоями, сдержками и противовесами. Доктор Манхэттен может быть абсолютно бесчеловечен, потому что его с Землей ничего не связывает, ну, физически, я имею в виду. Остальные супергерои, даже скотина и нацист, комедиан, он все равно связан с Землей, поэтому он диалектичен в этом отношении, потому что он не может выступать только плохим. Он вынужден, сам того не хотя, некими своими поступками, абсолютно гнусными, совершать в итоге некие добрые последствия. То есть, в этом отношении и он в чем-то моралит, а высшее их выражение – это их американский бог, который не имеет морали вообще. Ему уже ничего не жалко. Его ничего не связывает с человечеством. Он абсолютно всемогущий, поэтому ему ничего не надо, по большому счету уже. Если ты можешь сделать все, ты не будешь делать ничего, потому что тебе ничего не надо будет. Это просто логично. Они такими быть не могут, они смертные, а он бессмертный. Но это тот ориентир, за которым тащится вся супергеройская тема. Это важно. Так вот, доктор Манхэттен сваливает с нашей планеты, чем повергает в полный ужас президента Никсона и Гэри Киссинджера, его государственного секретаря. Кстати говоря, загримированы актеры оба очень хорошо, реально похожие на Киссинджера, и на Никсона, и на всю эту шайку-лейку, которая заседала у них в Вашингтоне, как я это помню. Никсон в панике, потому что только что пропал абсолютный ракетно-ядерный щит. Они остались перед СССР полностью беззащитны. Вот-вот может начаться все что угодно. СССР вводит войска в Афганистан. Это случается только в 85-м году во вселенной фильма. Потому что пока был доктор Манхэттен, невозможно было идти на даже иллюзию конфронтации с Америкой. В этот момент, да, Роршах попадает в тюрьму. новый ночной филин Драйберг и бывшая подруга доктора Манхэттена «Шелковый призрак». У них роман, естественно, случается. В силу того, что Манхэттен такая бесчеловечная скотина и вообще на Марс линял, а что ж девушка одна тут будет делать? Они вытаскивают Роршаха из тюрьмы, как ты помнишь, с чудовищной дракой, раздачей звездюлей и прочее. И уже вместе идут по следу негодяя некоего. В это время пытаются, как ты правильно сказал, убить Адриана Вейта. Но он сам убивает киллера, которого якобы к нему подослали. Как выясняется, это он сам его нанял, этого киллера, естественно, через подставных лиц. Вот. Поэтому он всего лишь перестрелял нескольких важных бизнесменов, которые у него гостили, будучи, в общем, его прямыми конкурентами.
Но нам-то эта сцена в первый раз, когда мы не понимаем, что это происходит.
Да, конечно, нет, это потом становится понятно, я специально оговорился. Кстати, сцена вообще важная, потому что там Адриан Вейт, а как незадолго до этого доктор Манхэттен тоже жжёт напалмом, потому что он рассказывает, что вся эта ваша нефтяная, электрическая, газовая империя сожрет сама себя.
Он говорит, что это как наркотик.
Да, с иглы слезть, да, конечно, это как наркотик, это ведет к разрушению, поэтому вы уже не нужны, вы устарели. Вот, а что, конечно, пионеры бизнеса говорят, что всем все бесплатно, что ли, раздавать? Так это же коммунизм.
Коммунисты придумали бесплатно.
Да, социалисты придумали бесплатно. В общем, что за мерзость? Это полное непонимание того, что если есть все, то все нужно отдавать бесплатно, потому что если это уже ничего не стоит, как вы будете продавать? Дурачки. Но, тем не менее, Адриан Вейт их ловко опускает, потом, ко всему прочему, приходит человек с револьвером, который убивает нескольких из них. Но он очень интересные вещи говорит. Потому что да, он говорит, что если будет абсолютная бесплатная энергия, то вы будете не нужны. А кто будет нужен? Он будет нужен. Один единственный. Это не снятие человечества с иглы. Это посадка его на абсолютную иглу. Это как санаши сесть на какой-нибудь дезоморфин. Или героин. Или еще какую-нибудь дрянь типа этого. Потому что только он будет владеть генератором энергии, которую повторяет энергию доктора Манхэттена. А значит, он всегда сможет отключить эту энергию. Или перенаправить ее. Что он, в конце концов, и показал наглядно. А значит, господином-то будет только он. И он будет решать, кому жить, как кому жить, что именно делать. Это очень важно, потому что нигде он не говорит, каким образом он эту энергию будет распределять. Как она будет распределяться? Кто будет, собственно, командовать этим самым генератором? А то, что в конце он убивает весь научный коллектив, который трудился над генератором на церемонии запуска его в Карнаке в Антарктическом, говорит о том, что он не собирается вообще ни с кем делиться этой тайной. Потому что, как ты помнишь, всех ученых. Он сначала отравил шампанским, а потом разложил в том самом генераторе поля, который убил в свое время Джона Остермана, будущего доктора Манхэттена. То есть так, чтобы даже следов не осталось. Всех на атомы.
Но а нельзя ли это воспринять не строго негативно, вот в подобное его стремление, а тоже, возможно, он возвысился над моралью, он считает себя достойным принимать решение о распределении этой энергии. И поэтому он не хочет, чтобы она попала еще в какие-то злые руки. Чтобы не только он этим пользовался. В себе он уверен, то, что он принесет благо. Ну, я не стараюсь его обелить, но я про то, что не зла он хочет. Нельзя ли это так воспринять?
Дело в том, что единоличная власть – это всегда зло. Это не может быть по-другому. Потому что абсолютно единоличная власть, она неизбежно приводит к тирании. Тирания приводит к негативным последствиям только, тем более на длинном историческом этапе некой. То есть понятно, что может быть какой-то тиран, который в конкретный исторический период предельно нужен и востребован, и в силу своих морально-волевых качеств он оказывается исключительно полезным для общества. Такое бывает сколько угодно. Вот. Но абсолютная власть над планетой – это совсем другое дело. То есть такого опыта у нас просто нету еще. То есть так, так пока никому не удалось отчудить ловко. Вот, но единоличная власть – это нечто чудовищное, что может быть, повторюсь опять же, на марафонской исторической дистанции привести только к неким плохим последствиям. То есть, он уверен в себе, но это не значит, что его решения будут обязательно полезны для крупных масс людей. Потому что крупные массы людей, реально гигантские массы людей, могут управляться только коллегиально. То есть, ни одна империя большая, даже будучи еще, даже оставаясь империей, не обходилась без законодательных органов, которые так или иначе отделены от верховного монарха. Даже Британская империя имела ограничитель вполне конкретный в виде парламента. Даже Испанская империя, да, там был абсолютный монарх из династии Габсбургов, который обладал просто гигантскими территориями, но эти территории находились так далеко от него, что они самоуправлялись по факту. То есть, ну, невозможно в режиме онлайн управлять из Испании чем-то, что находится за Атлантикой.
А технологии современного мира не могут это позволить?
Так технологии современного мира, конечно, могут позволить это, но вот это-то и ужасно, что у него не будет ограничителя никакого. То есть, один человек не может гарантировать, какой бы он ни был умный, что он решит правильно для всех. Для этого нужен коллегиальный орган издания законов. Это, собственно, нормальный стержень развития общества. Нормальный, прошу прощения, путь развития общества от индивидуального управления к демократии. В той или иной ее форме. Они, понятно, бывают очень сильно разные. Но вот это единоличный диктатор, тем более предельно самовлюбленный, в моральных качествах которого нельзя быть не то, что уверенным, а можно быть уверенным, что они у него дрянны, эти моральные качества. Это гнусный человек, на редкость.
Почему?
Он счел возможным единолично решить судьбу сразу 15 миллионов человек, убив их, забегая вперед, мы это скажем. Оставим пока. А то мы сейчас не закончим, даже с сюжетом. Короче говоря, Адриан Вейт убивает киллера, а Роршах и Филин, да, правильно, ночной Филин, находит некоего человека, который, собственно, занимался наймом этого киллера. Его, естественно, избили и пытали. По наводочке залазят в одну фирму, где, конечно, Драйберг зараз вскрывает ночью компьютер, главный секретный, который всего лишь запаролен словами «я царь царей». Вот, то есть, самый умный человек на Земле запоролил так свой компьютер. Ох, мама дорогая, он бы еще 1, 2, 3, 4 бы запоролил, вообще был бы класс. 4 шарика. Какой у вас пароль? 4 шарика у меня пароли. Вот, где становится понятно по финансовым документам, что ровно за всем стоит негодяй Озиманди Адриан Вейт. В это время так получилось, что доктор Манхэттен, в силу того, что он видит одновременно прошлое, настоящее и будущее, он вытащил к себе свою бывшую девушку, эту самую Лори, шелкового призрака. Вытащил он все на Марс для разговора. Там, опять же, поднимает тема предопределения, потому что она спрашивает, зачем ты меня сюда притащил? Он говорит, потому что я должен был тебя сюда притащить. Сейчас мы с тобой поговорим, ты меня будешь в чем-то убеждать, не убедишь и будешь плакать. Вот. Говорит, так зачем тогда говорить, если ты так все знаешь? Говорит, потому что это предопределено. То есть, он пытается, точнее, автор пытается словами доктора Манхэттена показать, как бы мыслило существо, которое находится вне времени и пространства, которое может обозревать это самое время со стороны. То есть, как уже сразу свершившееся нечто. Как я бы обозревал, например, отрезок на листе бумаги. Я знаю, где он начался, как он продолжался и чем он кончился. Вот. А, естественно, девушка его не понимает категорически, потому что она живет в течение времени, она не знает, что будет в будущем и забывает часть того, что происходит в прошлом, она живет только вот сейчас, в настоящем. Он говорит, что да, я же тебя уже вызвал, а я должен был вызвать, вот все, я тебя вызвал, давай убеждай меня в чем-нибудь. Она, конечно, убеждает его спасти весь мир, потому что там должно произойти что-то очень плохое. Она, конечно, думает о том, что сейчас придет ядерные ракеты. А вот доктор Манхэттен сейчас вернется, и все ядерные ракеты разложит на атомы, превратит в снежинки. В общем, что-нибудь приятное с ними сделает. Доктор Манхэттен говорит, что ну вообще факт биологической жизни феномен сугубо переоцененный. Зачем я туда полечу? Зачем кого-то буду спасать? Никого я не буду спасать. Посмотри, как здорово у меня на Красной планете. Что бы дала биологическая жизнь моей Красной планете? Нефтепровод? Макдональдс? Тут, говорит, миллионы лет барханы туда-сюда песчаные ходят. Это гораздо лучше, чем какие-то люди. Вот. Но тут выясняется, что это самая Лори, шелковый призрак, дочка мисс Юпитер, престарелой супергероини, появилась не просто так, а в результате того, что когда-то негодяй-комедиант отловил эту самую мисс Юпитер и ее изнасиловал. Это внебрачная дочь товарища-комедианта. Плод изнасилования вообще. И тогда доктор Манхэттен говорит, что вот теперь я вижу происхождение настоящего чуда. Чудес вообще-то не бывает. Все статистически предопределено. Все, что происходит, должно произойти. Но из абсолютно противоестественного союза такого рода появилась вот настолько замечательная девушка, что может считаться чудом, то есть чем-то наподобие трансформации кислорода в золото непосредственно. Или иного невозможного с точки зрения физики и химии события. То есть вот, значит, было конкретное изнасилование, при этом это самое... Мисс Юпитер, судя по всему, до сих пор испытывает некие чувства к этому комедианту. И вот, в конце концов, появилась что-то замечательное, это самая мисс Юпитер. Рассуждение для Бога, откровенно говоря, странное. Это, конечно, слабо сделали с точки зрения текста, но тут Зак Снайдер видеорядом все, конечно, спас, если говорить именно о фильме. Потому что там и саунд подобран замечательно, и то, что когда они улетают с Марса на Землю, потому что если есть чудо, понятное дело, доктор Манхэттен летит всех спасать, потому что раз уже что-то не предопределено, то и дальше не все предопределено, то есть он может что-то сделать. И он улетает с Марса на Землю вместе с шелковым призраком, оставив за собой на пол Марса улыбающуюся рожицу, знак комедианта, собственно говоря. Смайлик такой на весь Марс оставил. Когда он прилетает на Землю, оказывается, что все пропало, он опоздал. Они прилетают, если не ошибаюсь, прямо в Нью-Йорк, который разрушен. Посреди него гигантская воронка, как от попадания водородной бомбы. Ну, а выясняется, что всего-навсего Озимандия активировал свой генератор и запустил план в действие. Как мы понимаем, что все это было не просто так. Доктора Манхэттена довели до полного разрыва с человечеством и того, что... и просто буквально вытеснили его из Земли, для того, чтобы показать всем окружающим, что он, во-первых, ментально нестабилен, во-вторых, показать самому доктору Манхэттена, что ему на Земле делать нечего, поэтому и возвращаться не стоит, наверное, и в-третьих, чтобы не было помех для планов Озимандия, потому что единственный человек, кто может ему помешать, это доктор Манхэттен, потому что, естественно, он всемогущ. Вот все, конечно, сначала думают, что это удар ядерных бомб, но потом выясняется, что сигнатура энергии точно соответствует сигнатуре энергии доктора Манхэттена. И все, конечно, думают на него, что вот смотрите, он психанул и решил разнести всю Землю. Хотя, тоже немножко странно, он разнес всего несколько городов, вместо того, чтобы разнести всю Землю. Он бы мог разнести и всю. Никто бы даже почесаться не успел. Но на какой-то момент прокатывает. В это время Драйберг, ночной филин и Роршах улетают на специальном космическом корабле, этом самом самолете вот, Драйберга в Карнак в Антарктиду, вступают в схватку с Озимандией, он их всех метелит, конечно, страшно совершенно. Побеждает, они не могут его остановить, а Озимандия ему говорит: ребята, только в дурацких комиксах злодеи сначала рассказывают свои планы. Я, говорит, все уже сделал полчаса назад. Вы опоздали. Все опоздали все. И доктор Манхэттен опоздал, и хранители опоздали. В итоге, естественно, прямо из Нью-Йорка доктор Манхэттен телепортируется в Карнак приводить Адриана Вейта к порядку и в Меридиан. Вот. Но тот включает, естественно, ничего не будучи в силах сделать с доктором Манхэттеном, просто включает пультом телевизор, где там на 180 экранах со всех концов мира показывают, что весь мир объединился против угрозы доктора Манхэттена. Победились все. Потому что нужно отражать вот такую-то угрозу. Ну, а тут Адриан Уэйд вместе со своим источником бесконечной энергии будет только прямо вот как в масть. И тогда Роршах, который отличается крайней бескомпромиссностью, говорит, что я всем все расскажу. Потому что убийство 15 миллионов человек прощать нельзя. И никаких компромиссов, как он говорил, не может быть даже перед лицом Армагеддона. Ну, а как только он пошел это дело всем рассказывать, правда, куда бы он ушел пешком из Антарктиды, большой вопрос. Ну ладно, ушел. Доктор Манхэттен переносится к нему навстречу, и когда понимает, что Роршаха не остановить, он его разлагает на атомы, уничтожив таким образом одного из своих соратников. Вот, ну а сам произносит этот свой финальный монолог, разговаривая со своей бывшей женщиной, шелковым призраком, что эта вселенная для меня слишком сложная. Я выберу себе какую-нибудь другую, попроще, и, возможно, сам создам там жизнь. Ну, понятно, она, девушка спрашивает его, ты только что начал любить жизнь? Он говорит, ну, и, возможно, я попытаюсь создать свою. И исчезает. Вот, ну, а заканчивается все тем, что в некие газетчики, один жирный, молодой, другой не такой жирный и старый, сидят в офисе своей газеты, и старый говорит, что журналисту больше нечего делать, весь мир превратился в долбанную общину хиппи. Ну, ничего не происходит. Все, обнявшись и взявшись за руки, ходят, и ничего, даже преступлений никаких нет по факту. То есть, все очень хорошо. И когда Балдой говорит, слушайте, ну, нам все равно пишут какие-то сумасшедшие постоянно в редакцию. Может быть, хотя бы для того, чтобы какие-то интересные истории рассказывать, используем их корреспонденцию. Старый редактор говорит, да делай ты что хочешь. И тогда молодой лезет в корзину, и там выпадает, собственно, то, на чем построено. Сюжет фильма, а именно дневник Роршаха, который перед тем, как идти сражаться в Антарктиду, отправил в газетку дневник по почте. И становится ясно, что вся правда все равно выплыла. То есть, чем это закончится, непонятно. Понятно, что ничем хорошим оно закончится в принципе не может. Но нас оставляют в более-менее спокойном мире, где, значит, Драйберг и Шелковый Призрак живут гражданской жизнью вместе. Ее мама шелкового призрака спивается, Роршаха разложили на атомы, товарищ Адриан Уэйд рулит уже, видимо, всем миром, а доктор Манхэттен в другой галактике. Вот примерно так разворачивается сюжет, так он заканчивается. Тут, конечно, важно понимать, что есть, конечно, конкретные сюжетные дыры. Ну, да, они есть, потому что сама стратегема Адриана Уэйда, откровенно говоря, дурацкая, потому что, ну, как так вот можно было все спихнуть на доктора Манхэттена? Ну, любой дурак поймет, что это не он сделал, потому что, ну, опять же, существо, которое настолько психануло, обладая такой мощью, оно не будет избирательно уничтожать несколько мировых столиц, а уничтожены были именно несколько мировых столиц, как-то Нью-Йорк, Москва, Париж, Гонконг, по-моему, Шанхай, что-то еще. Естественно, оно бы, это самое существо, начало мстить вполне конкретным людям, или, по крайней мере, кругам людей. То есть, например, уничтожить всех журналистов. Он бы мог это сделать. Уничтожить всех военных, которые его гнусно использовали. Тоже, пожалуйста, мог бы это сделать. Но он этого не делает. Почему-то выборочно уничтожить несколько столиц. Почему? Тем более, это существо улетело, и его больше нет на Земле. А кто еще использует такую же энергию? Давайте-ка подумаем. А использует ее товарищ Адриан Уэйд. Если доктора Манхэттена бы достать никак не можем, он на Марсе или вообще куда-то еще делся. Ну, а если бы и не делся, как ты, что ты с ним сделаешь? Его не арестовать даже, ну, не получится, он сбежит, если захочет. Но есть кое-кто на Земле, кто использует такую же энергию. И вот до Адриана Уэйда добраться-то можно как раз. Он никуда не денется. С Земли ему не сбежать. Его можно, ну, как минимум, поймать и задать несколько неприятных вопросов. И послушать, что он скажет. Учитывая, как этот умник прячет свои финансовые документы, то есть никак. все выпало бы наружу и без дневника Роршаха. Это просто, ну, некая сюжетная посылка, что вот смотрите, вот это сюжет развивается таким образом. Но он бы развивался таким образом в любом случае, потому что стратегема была совершенно дурацкая, недостойная звания самого умного человека на Земле. Потому что она реально бредовая. Но это не важно при этом, на мой взгляд. Просто почему? Потому что, ну, как бы сказал доктор Манхэттен, чудес не бывает, сюжет сложился так, как он сложился. Ну вот, не додумался Адриан Уэйд для того, чтобы концы воду запрятать как-то получше. Ну, окей, не додумался и не надо. Тут важно другое. Тут, конечно, ну, к сожалению, мы не можем вставлять нарезку роликов из фильма. Нас за это YouTube не полюбит. Вот, но визуал фильма очень четко связан с смысловым контекстом. Это предельно важно. Когда в середине фильма доктор Манхэттен занимается, точнее, еще не доктор Манхэттен, а 30-летний физик Джон Остерман занимается любовью со своей этой первой девушкой, его часы лежат на прикроватном столике, а конкретно на прикроватном столике на Библии. И вот стрелка достигает полночи, и вот буквально следующие слова говорят, что мне жить осталось ровно месяц. Через месяц он оказывается в камере этого имманентного поля, и его часы также достигают, ну, правда, на этот раз полдня, и его разлагает на атомы в силу несчастного случая и самосрабатывания генератора. Почему он находится на Святой Библии, эти часы? Ну, понятно, что часы – это связующие между живым человеком и уже неживым человеком. То есть, там и там стрелка показывает на 12, оно же знаменует в данном фильме конец света на часах судного дня. Это просто визуальная отсылка, понятное дело. Но она лежит опять же на Святой Библии. Это понятно, что это рождение Бога. Это, ну, это даже не пасхальное яйцо, это вот такой, такая прямая отсылка вот к Святой Библии. Посмотрите, вот. Вот наш новый Бог. Причем Бог предельно ветхозаветный, потому что новозаветный Иисус пожертвовал собой ради человечества. Ну, или, если возможно, правы более ранние авторы, я имею в виду античные авторы, которые писали о том, что пожертвовал-то он не ради человечества, а только ради Израиля. А Израиль, вот посмотрите, где он. Мы к нему никакого отношения не имеем. Так вот, он даже ради Америки собой не пожертвовал. Он не сделал ничего, чтобы защитить Америку от настоящей угрозы. То есть, когда он полностью дистанцировался от человечества, он просто покинул этот мир. Все. Он больше не стал помогать американцам в силу их, например, вероотступничества. Они такие гнусные. Роршах постоянно говорит, они, отставить Роршах. Не Роршах это говорит, доктор Манхэттен, сидя на Марсе, говорит, что они строят рай, но их рай населен кошмарами. То есть, он совершенно явно, как ветхозаветный бог, дистанцируется от своих этих вот детей, единоплеменников, назовите как хотите. И его место занимает как раз Адриан Уэйд, который, будучи человеком, то есть, хотя и очень крутым человеком, да, умным, быстрым, сильным, вот самым лучшим, все равно смертным и имеющим вполне конкретные человеческие слабости, в том числе, хотя и он очень умный, ошибочные решения. Потому что, да, устранение этих 15 миллионов человек почему-то в рамках сюжета этого фильма привело к неким временно положительным последствиям. Но это однозначно совершенно не навсегда. О чем нам опять же фильм повествует? Это во-первых. Во-вторых, конечно, сам способ. На это нам намекает уже Роршах. Что не всякая цель оправдывает любые средства. Потому что цель-то у него неблагородная. Цель у него – личная власть. Личная власть, а не спасение человечества. Ему не нужно просто так спасенное человечество. Ему нужна конкретно личная власть. Это знает комедиант, который в сцене совещания хранителей, пока их там еще не запретили во время очередного флешбека, бухает, значит, на заседании, его пытаются как-то привести в чувство, а он уже так, идя в разнос, сообщает, что все это будет неважно, когда полетят ракеты, значит, поджигает карту мира сигарой и говорит, вы все превратитесь в пепел, а Озимандия будет самым умным человеком на горе Углей. Уже оттуда он знает, уже он тогда уже знает, конечно, что это Озимандия хочет быть, грубо говоря, самым главным. Он и хранителями-то пытается рулить, как ты помнишь. И человечеством он тоже будет рулить, потому что он уничтожает, повторяюсь, он уничтожает весь научный коллектив, который строил его генератор в Карнаке. Нет доктора Манхэттена, он ушел. Нет ученых, которые могут его воспроизвести еще раз. Это НВТ, невоспроизводимая технология, и она находится в его руках. То есть он обеспечивает энергетическую безопасность всего мира, которая объединена, ко всему прочему, еще и внешним врагом, якобы врагом доктора Манхэттеном. То есть от него зависит все. Он защищает землю доктора Манхэттена, он кормит всех, он обеспечивает всех энергией. Все, профит. Он самый главный. Ради этого он завалил 15 миллионов человек. Вовсе не ради того, чтобы спасти кого-то от чего-то.
Ну, нельзя же не списать со счетов то, что люди от этого тоже немного выиграли.
Повторюсь,
они получили эту энергию.
Повторюсь, какие люди? Мы об этом не знаем ничего. Мы знаем то, что в Америке сейчас вроде как тишина.
Ну, как минимум Америка.
Ну, как минимум в Америке тишина. Но опять же, это явление сугубо временное. Потому что, как мы знаем, вообще из всей истории, которая была в человеческой нашей цивилизации, любая энергия, вот все что угодно, все что есть, что может быть использовано как оружие, будет использовано как оружие, если это не контролирует некая коллегиальная воля, которая сплочена интересами подавляющего большинства, хотя бы одной страны. Но тут у нас уже мировой масштаб, значит, всего мира, потому что пулемет изобрели, ладно, оставить пулемет, это неудачный пример. Паровой двигатель изобрели, где его использовали сразу же? Его использовали для производства броненосцев, линкоров, для уничтожения себе подобных, естественно. Двигатели внутреннего сгорания изобрели, куда их стали ставить? Боевые самолеты, танки, те же самые боевые корабли. Не тракторов больше сделали, а из одного линкора знаешь, сколько тракторов можно построить и бесплатно раздать всем, чтобы нормально люди пахали землю и спасали окружающих от голодной смерти,
которые еще тоже нужно защищать.
Если они все соберутся, и вместо того, чтобы все вместе строить линкоры, будут строить трактора, сеялки и веялки, угроза голода не существовала бы вообще, в принципе, уже к 40-м годам прошлого века. Все бы могли а с абсолютной гарантией получать физиологически хотя бы минимум продовольствия по всему миру. Однако люди технологию использовали для чего? С атомной энергией, надеюсь, не нужно пояснять, что с ней стало с атомной энергией. Из нее сделали атомную бомбу для начала, а уже потом атомной электростанции. Никуда не дев атомную бомбу при этом, ну и термоядерную, естественно, тоже. И вот у нас появляется энергия, которая может уничтожить любой город в любом месте земного шара. Появляется человек, который эту энергию контролирует. Как будто бы контролирует этот человек, он умрет неминуемо. Даже если его самого не занесет в момент его правления. И, допустим, он будет великий фараон всю свою жизнь, но он проживет до 100, до 110. А дальше что будет? Ведь наличие энергии не решает ничего. Это всего лишь инструмент. Важно, в чьих он руках. Потому что никакого этого самого всемирного, коллегиального, открытого и прямого управления Озимандия не создает и даже не пытается декларировать об этом ничего. Никто его даже об этом не спрашивает. Он просто получил абсолютную власть в свои руки. Когда эта власть из его рук выпадет, что будет? Да будет война диадохов. Это же недаром вспомнили Александра Великого из уст самого Озимандии. Что стало с империей Александра Великого? Вот как только он умер, пока он был жив, там в ней был прям порядок. Война, правда, продолжалась перманентная, но с внешним врагом. Внутри было ничего, что по античным временам дорогого стоило. Но как только он умер, целое поколение, кровь лилась от Индии до Египта. Потому что его последователи диадохи начали резать друг друга руками своих подданных. И вот за эту энергию будет драка такая, такого размера, что придется выписывать обратно доктора Манхэттена, чтобы он просто все это остановил и спас. Потому что с наличием такого оружия человечество, находясь на одном шарике, оно уже не выживет. Это очень ясно показано в этом фильме. А нужно для этого всего даже не нужно, чтобы сам Адриан Вейт помер, нужно, чтобы просто появился дневник Роршаха. Это же спусковая кнопка. С этого начнется кошмар. И Адриан Вейт, фактически убив 15 миллионов человек, да, он сделал некую отсрочку, я не знаю, на сколько лет, запуская дальнейший кошмар. То есть, именно Роршах был прав в итоге. Хотя, конечно, кажется, на какой-то момент фильма, ну, в конце его, что Роршах выступает как истеричный, эгоистичный дурак просто. Ну, все, все уже помирились. Цена огромная, но заплачена. Все отлично. Зачем ты выступаешь? Нет, прав-то был именно Роршах. Потому что в некоторых вещах компромиссов никаких быть не может ни в коем случае.
Вот я не могу не вспомнить то, что ты говорил в ролике, когда мы обсуждали «Войну бесконечности», о том, что в некоторых случаях огромное количество жертв допустимо.
Да, безусловно.
Здесь просто не этот случай, правильно понимаю?
Категорически. Какие цели? Когда мы говорили о санации некоего города при помощи, ну, например, термоядерного оружия, мы говорили о том, что если мы не санируем город, погибнет Земля. Когда на весах конкретно лежит с одной стороны один город, пускай даже большой, с другой вся Земля, ну, выбор, по-моему, очевиден. И если на одной чаше весов лежит 15 миллионов человеческих жизней, а на другой амбиции одного козла, то выбор тоже очевиден, вполне себе. То есть, если козел уничтожил 15 миллионов человек, чтобы конкретно, ну, даже уже не важно с какими целями, но получить власть себе, это нужно его выловить и шлепнуть вот как-нибудь публично, чтобы другим неповадно было. О, кстати говоря, сегодня какое число? 24-е. Вчера шлепнули Уильяма Уоллеса в 1305 году в Англии. Вот, к примеру, вот как обошлись с Уильямом Уоллесом, так нужно было бы обойтись с Адрианом Вейтом. Ну, с ним плохо обошлись.
Это сейчас окажется, что Уильям Уоллес не положительный персонаж.
Нет, почему? Я к тому, что с ним поступить надо было так же. С Адрианом Вейтом, как с Уильямом Уоллесом. Ну, если ты не помнишь.
Ну, я знаю о нем только из фильма «Храброе сердце».
Его повесили, пока он, ну, не как положено там, чтобы он ухнул и сломал себе шейные позвонки. Нет, пока он там дергался в удавке, ему отрезали половые органы, при нем их поджарили. Потом сняли из удавки, распороли ему живот, стали потихоньку на эту же самую жаровинку вытаскивать его внутренности. Ну, кишечник в первую очередь. Ну, а потом, когда он уже потерял товарный вид, ему отрубили голову, руки и ноги и выставили в разных местах Англии для назидания. Очень большой педагогический эффект имело.
В кино несколько не так.
В кино несколько не так. Я к тому, что, по идее, вот с Адрианом Вейтом нужно было бы поступить примерно таким образом, потому что это главный отрицательный персонаж всего фильма, конечно же. Да, при этом, да, он играет в того же бога, в которого играет доктор Манхэттен. Доктор Манхэттен – это просто сила, некая сила, которая все больше и больше становится просто этой самой силой, чистой энергией и не имеет какой-то воли, которая могла бы что-то изменить. То есть, его пришлось, я уж не знаю, за уши тянуть на землю, чтобы он хоть что-нибудь сделал, вот прям вот тащить на землю. Окей, ладно, его притащили, он так посмотрел, говорит, не, ничего не буду делать, фигня какая-то, я обратно, всё, давай, до свидания. Так, а, нужно еще Роршаха убить, забыл, да, все, вот, убил Роршаха, теперь точно до свидания, улетел, все. То есть, это просто энергия, а вот, да, это энергия, которая проходит через высшее выражение этого самого супергеройства. А Адриан Вейт – это не высшее выражение, это конкретное выражение супергеройства. То есть, не доведенное до логического абсолюта в виде бога, уже конкретно бога, а это то, что реально может быть на Земле. Да, почему нет? Такое быть может. То есть, можно представить себе человека, который при помощи каких-то своих дарований, богатств и так далее, или захватит власть в одной стране большой, или в конце концов во всем мире. Теперь это возможно. И жертвы он на этом пути может принести любые, но потому что не такой, как все. Он белокурое бестие. Это мы еще раз говорим о мире даже идеологически беременном фашизмом, потому что я не уверен в том, что люди, которые производили этот комикс, и этот фильм. Тем более, зрительская аудитория до конца уверена в отрицательной природе Адриана Уэйта. Не сложновато сказал.
То есть, я правильно понимаю, ты думаешь, что некоторые зрители не займут сторону Роршаха?
Ну, я просто знаю таких зрителей лично, которые говорят, что Роршах – это эгоистичная, истеричная дура какая-то, которая, когда уже все вроде как решили, ну ладно, жалко, конечно, людей, но уже все. Что он дальше-то выделывается? Правильно, нужно его немедленно распылить. И распылили.
Выделывается за справедливость.
Но он пытается из-за справедливости войну развязать, фактически. То есть, вот, США и Америка помирились, а он пытается их снова поссорить. Ну, какого черта?
Ну, скорее косвенно, он не к этому идет, но...
Нет, ну... но к этому может привести в итоге. Да. То есть, они опять поссорятся. А на самом деле нет. Конечно, на длинной дистанции исторической прав именно, конечно, Роршах. Но я опять же говорю, я не уверен, что это точно поймут люди. Тем более, что Роршах, конечно, тоже действует... Не так, как надо действовать. Потому что он действует тоже как супергерой. Правда, еще более маленького калибра, чем Адриан Уэйт. Они все там поубывающие. Там есть великий доктор Манхэттен, огромный Адриан Уэйт, ну и дальше все помельче и помельче и помельче и помельче. Но он тоже действует как единоличник. Он один. Он герой. Он против системы. Он над системой. И он борется с злом в лице Адриана Уэйта в данном случае. Один на один. Это вот такая рыцарская, ну, в кавычках, конечно, рыцарская история. Это неправильно. Только коллегиальное действие может изменить какие-то большие тектонические исторические процессы в обществе. И вот такого размера зло, какое является из себя Адриан Уэйт, ну или коллективный Адриан Уэйт в виде его корпорации, потому что там не один, понятное дело. Победить в одиночку невозможно, потому что Роршах, несмотря на все свое упорство, на все свои дарования, а также шизофрению и мизантропию, он всего лишь один человек, потому что ему не нужно было бороться с этим в одиночку. Он должен был собрать, грубо говоря, совет рабочих, крестьянских, салатских депутатов, чтобы масса людей действовала в этом направлении. Именно масса, потому что одного Роршаха доктор Манхэттен прямо на месте смог распылить и просто устранить его из истории. Абсолютно. А если бы действовали массивные согласованные коллективы, вот с этим уже ничего поделать было бы нельзя. Их нужно было бы уничтожать целиком. Потому что пока в коллективе есть хотя бы одно звено, которое действует, это значит, что коллектив может возродиться, потому что каждое звено несет в себе зародыш того самого коллектива.
Но Роршах пытался, у него не получилось.
Нет, ну опять же, зачем нужно было так выступать? Он сказал, что окей, отведите меня домой, пожалуйста, я себя плохо чувствую. Нет, надо было вот так вот красиво, немедленно зачехлиться буквально. Это эгоистический поступок, потому что он понимает, что лично он уже ничего сделать не может. Он пытался сделать нечто, он поставил все на карту, и он проиграл. То есть, на этом его жизнь закончена, потому что он не смог одолеть главное зло в своей жизни, которая была целиком посвящена борьбе со злом. То есть, жизнь бессмысленна. Для чего? Нужно немедленно сыграть в ящик каким-нибудь героическим способом. Вот он срывает свою эту маску с бегающими пятнами и кричит доктору Манхэттену, ну что ж ты смотришь, давай мочи. Но он такой, ха! И замочил, оставив от Роршаха пятно Роршаха на снегу Антарктиды.
Ну, был еще эпизод, когда Роршах пытался найти себе союзников. Это когда он пришел к ночному филину и попытался его образумить, что, дескать...
Ну, давай... он его образумил, но все равно это парное действие. Это не массовое действие. Он людей-то не стал поднимать на борьбу со злом. Они все действуют поодиночке. Ну, максимум какими-то небольшими группами. Кстати говоря, комедиант об этом говорит. Когда на совещании, в том самом, где он сжигал сигары и карту, когда на совещании говорят, что вот смотрите, мы с Роршахом и ночным филином обуздали преступность в Нью-Йорке. На что комедиан замечает, работа в группе из двух человек – это работа на публику, а мне слава не нужна. Потому что это в самом деле только работа на публику. Два человека не смогут сделать ничего. Даже если они будут вот один Ant-Man, а другой Iron Man. Понимаешь, вот два персонажа не смогут сделать ничего, просто потому что они одновременно смогут находиться или в одном месте, или всего лишь в двух. Это не есть эффективная борьба с чем бы то ни было. Там с наркоторговлей, с международным терроризмом, с негодяем, который пытается завладеть абсолютной энергией в личных целях. Это тоже не средство.
Но Рошах буквально, ну, в его оправдании хочу заметить, что те усилия, которые он предпринимает в своей борьбе со злом, в течение фильма это зло такого маленького масштаба. Оно, масштаб проблемы...
Ну, он оперуполномоченный, я же говорю.
Да, то есть то, что проблема поглотит весь мир, он узнает так же, как зритель, буквально в последние минуты фильма.
Да, конечно. Вот. Не, ну видишь, у него нету... Даже в задумке ничего такого, у него матрица другая, он один все время. Он все время сражается один. Они все время так или иначе в одиночке. Одиночки, блин! Они все время одиночки. У них нету никакого коллективного действия. Они даже друг с другом договориться не могут по-нормальному. Вот они приходят на общий совет. Ну да, окей, там сфотографировались вместе, отлично. Так они лаются. Ни до чего не могут договориться. Это воспринимается нормально в рамках фильма, просто потому что так общество организовано, а не всего лишь отражение общества. Как, естественно, фильм тоже отражение общества. Там не может быть ничего, что не было бы в обществе в принципе. Вот Алан Мур, автор комикса, он же, если не ошибаюсь, написал комикс «V for Vendetta»,
да,
по которому потом сняли идиотское кино. Но правда, кино снято очень красиво, но предельно идиотское. Там...
То... О нем мы отдельно поговорим.
Да, обязательно. Там поднимается та же самая проблематика. Это один герой против всего общества и ведет слабых за собой без колонок и без усилка. Вот. То есть, это тема вождества, тема одиночки, который явлен ярко над системой, вне ее, и он пытается ее забороть и управлять ей. Иногда это получается. Вот, собственно, то, с чего я начал. Именно поэтому они показаны и в комиксах, я даже не про Алана Мура говорю, я вообще говорю, и в комиксах, и в кино, в этих идиотских шмотках. Это общественная манифестация такая. Это метафора, это общественная манифестация. То есть, человек, вот все изображены, значит, футболка, костюм, или он как у Сереги, в джинсах, а я буду ходить в красных колготанах и синих трусах сверху. И вы ничего не сможете даже сказать, потому что я Суперман, я с Криптона, ядрёна вошь. Ну или я не с Криптона, я из Нью-Йорка, но я зато комедиант, я могу врыло дать кому угодно так, что потом ты будешь полгода в больнице отлеживаться. И, кстати говоря, комедиант, он, почему я говорю, что он очень важная для развития сюжета фигура, потому что от нее диалектически отталкиваются. Он мерзок настолько, он вроде бы из своих... То есть, они с ним едины в этих самых хранительских потугах и в одном обществе. Но он мерзок настолько, что они все время от него отталкиваются. То есть, у них происходит классическая единство и борьба противоположностей. Потому что комедиант – это самый гнусный из хранителей, безусловно. Он абсолютно аморален. И он не стесняется того, что он аморален. Он не пытается казаться кем-то еще. Он всем напрямую говорит. Особенно это было ярко выражено, когда они перед принятием закона Кина, запрещающим хранителей, вместе с ночным филином разгоняли демонстрацию. Точнее, разгонял ты ее, конечно, не ночной филин, разгонял ты ее комедиант в одно жало. А ночной филин вокруг летал на своем этом самом самолете и переживал. Ну, когда демонстрация не пожелала расходиться, спрыгнул из самолета. Комедиант дал всем жесточайших звездюлей, вот кто находился рядом, потом принялся стрелять из гранатомета гранатами со слезоточивым газом, всех распугало, потом, конечно, к нему спускается.
А до этого еще из дробовика.
Из дробовика резиновыми пулями, просто в рукопашную всем по рылу. Короче, отлично выступил. К нему спускается ночной филин и говорит, там, типа того, что ты что делаешь? Он говорит, обожаю работать на американской земле. Я так не веселился со времен Вудворда и Бернштейна, как раз намекая на то, что он грохнул обоих, видимо, после жестоких пыток, потому что их в плену показывают и Вудворда, и Бернштейна в титрах в самом начале фильма. После чего он там как раз-то последней канатой догоняет убегающего хиппи, так, бэм, класс! И тогда потрясенный ночной филин Драйберг говорит, а что же случилось с американской мечтой? Говорит, так раздуй глаза, она сбылась! Это его ключевой, ну, один из ключевых, конечно, не ключевой, один из ключевых монологов, точнее, деклараций в диалоге, который производит за фильм комедиант. Потому что, да, это американская мечта, конечно. Он не может сделаться таким, как доктор Манхэттен, потому что он такой один. Но стараться ярко себя проявить от этой системы он может и проявляет. Безусловно.
Клим Саныч, ну, так комедиант – это такой типичный образ трикстера, да?
Какой там трикстер? Какой к дьяволу трикстер? Он никаких трюков не совершает. Это убийца просто. Убийца и нацист. Если вот так вот, ну, вот совсем напрямую говорить. Адриан Уэйт сообщает, что комедиант – это же был почти нацист. Я говорю, какой почти нацист? Это просто нацист. Если Танос в «Мстюнах. Войне без конечностей» был фашист настоящий, потому что он уничтожал людей по экономическим основаниям, не привязываясь к разрезу глаз, цвету кожи и происхождению социальному, то комедиант – это нормальный американский нацик, каких там много до сих пор и было, и, наверное, еще будет долгое время, который уничтожает людей во Вьетнаме особо зверским способом, который напрямую говорит какой-то девушке вьетнамке, которую непонятно то ли изнасиловал, то ли как-то иначе ее поимел. Говорит, я уеду отсюда и забуду твою вонючую страну, и тебя я забуду. Ну, потом он ее просто застрелил, как мы помним в итоге. Чему, кстати говоря, доктор Манхэттен не помешал, хотя находился в одном помещении. И вот он оказывается в Америке, он занимается, в общем, тем же самым. Для него это быдло, это не люди категорически. Потому что он сам, вот он главная ценность. Он главная ценность, а не кто-то еще. И что характерно, ведь ему же никто не возражает. Они все такие же, просто в меньшей степени. У них какие-то моральные устои. То есть они такие же, как комедиант, но есть некие коррективы в силу того, что комедиант просто сволочь, но у него характер такой. А вот у этих характер получше, поэтому они сволочи гораздо меньше. Вот, например, личная особенность Роршаха в том, что он, когда видит любую несправедливость, он немедленно приводит людей в соответствие. Но, по сути дела, от комедианта ничем не отличается. Это точно такой же индивидуалист. Вот просто у него характер вот так сложился, что он вот лучше комедианта. И комедиант является их отражением, причем не в кривом зеркале, а просто в зеркале, то есть с обратным знаком. Они точно такие же, они все такие же. Повторюсь. Кроме доктора Манхэттена, который, да, такой же, но на неизмеримо более высоком порядке. Он вообще может позволить себе никак не участвовать в делах этого мира, чем он в конце концов и занимается. Ну, почему, я уже объяснил. Потому что это американский бог.
А вот ты так раскритиковал их индивидуалистскую позицию. А индивидуализм может проявляться как-то положительно с твоей точки зрения?
Смотря в чем. Если ты, например, рисуешь комиксы, ну, тебе придется быть индивидуалистом. Максимум, с кем ты сможешь работать, это с художником. Ну, или с автором текстов, то есть вдвоем. Если вы собираетесь сдвинуть какие-то колеса истории, как нам это показывают в фильме «Хранители», и в фильме «V for Vendetta», и в обоих комиксах, то индивидуализм – это не просто плохо. Это вредно и опасно. Как для самих индивидуалистов, так и для окружающих людей. Это напрямую вредно и опасно. Ну а уж, извините, проживание в обществе в качестве индивидуалиста, но может быть только в одном случае, если ты этим обществом питаешься. Потому что если ты живешь в обществе как его член равноправный, ты не будешь индивидуалистом ни в коем случае. Если ты над обществом, значит ты жрешь то общество. И вот мы опять возвращаемся к тому, с чего начали буквально в самом начале. Ну, какой у нас был выбор? Или негодяй Никсон? Ну, или коммуняки? Ну, понятно, что все что угодно. Даже Никсон, понимаете? Для американцев это очень серьезное заявление. Потому что Никсона после Уотергейтского скандала, прямо скажем, не сильно любят. Это, ну, такой вот суперзлодей среди президентов Никсон. То есть, если коммунисты хуже даже Никсона, ну, а понятно, что они хуже, то даже речи ни о чем быть не может. Они хуже Никсона, поэтому об этом говорят супергерои, как высшее проявление общества. Вот индивидуалист, вот который встанет над обществом, который поведет слабых за собой, без колонок и без усилка, вождь, сверхчеловек, это ценность. Все остальные – это или ведомое стадо, пасомое стадо, или субстрат, на котором можно паразитировать, на котором можно расти, как орхидеи на трупе, или это нечто, что можно и нужно уничтожать. Вот, например, «Шелковый призрак» и этот самый товарищ Драйберг. Ничего не мешает отметелить гопников, ну, с явным превышением мер необходимой самообороны. Ну, понятно, что они их очень сильно на улице во время уличной драки,
да-да,
что они вдвоем сильно здоровее всех тех гопников, всех вместе взятых, там в несколько раз. Однако, вот там, наверное, половина в морг оттуда поедет, другая половина потом на инвалидность будет переведена. А почему? А потому что у шелкового призрака плохое настроение всего лишь. Говорит, пойдем возьмем такси. Это плохой район города. Говорит, но у меня плохое настроение. После чего они выхватывают себе приключения на жопу и вот так разбираются с гопниками. Гопники – это плохие люди. Очень плохие. Но это, внимание, люди. Это ваши сограждане. С ними обращаться так только потому, что у тебя плохое настроение, нельзя. Это просто противозаконно. Начнем с этого. Во-вторых, это не по-человечески. Вот примерно такой у меня разбор этого фильма.
Мы как-то очень быстро и незаметно договорились до того, что фильм выходит антикоммунистический.
Конечно. Нет, ну а, блин, он американский, какой он может быть? Нет, конечно, закоммунистический. Что там такого есть прокоммунистического? Да ничего, конечно. Вся, это не фильм такой, конечно, это просто тема эта супергеройская, она супергеройская только в силу постулирования, блин, из-за этого перелома дурацкого руки нормально не сложить, в силу постулирования сверхчеловеческого идеала капиталистического общества. Ну и, кстати, Макс Вебер бы тут, наверное, рыдал от счастья. И уже с вами бы яростно братался со страшной силой просто. Ну, это автор книжки «Протестантская этика и дух капитализма». Ну, потому что вот мы все, что мы наблюдали в данном фильме, это является высшим выражением протестантской этики, конечно же. Может быть, не высшим, но, по крайней мере, ярким выражением протестантской этики. Вот и ветхозаветный бог Манхэттен тоже. Каждая лыка в строку. Вот что можно в заключение сказать. Товарищ Адриан Вейт, он же гражданин Азимандии, он же Рамзес II, он же фанат Александра Македонского. В начале фильма, ну более-менее в начале фильма, на пресс-конференции сказал, что в холодной войне не было ничего идеологического. Все, условно говоря, стояли с револьверами наготове, потому что боялись, что им не хватит, то есть ресурсов. Но если главным ресурсом будет нечто неисчерпаемое, то есть то, чего гарантированно хватит всем, то и причин для вражды не будет. Это, конечно, настолько прямолинейная правда, что является еще и абсолютной ложью. То есть, да, конечно, насчет ресурсов были вопросы, но, прошу прощения, и Америка, и Советский Союз были обеспечены ресурсами внутри себя, не выходя никуда, ну, по крайней мере, внутри своих блоков, не вторгаясь в пространство соседа и конкурента на политическом поле, настолько плотно, настолько богато, что им не нужно было никакое военное противостояние. Если вопрос был бы только о ресурсах, вопросов бы не было никаких. Но тут, конечно, Адриан Вейт говорит правильно. Противостояние было в первую очередь не идеологическое, а, конечно, экономическое. И именно из него произрастала идеология, как обычно и бывает. Сначала идет всегда экономический базис, а над ним надстройка из самых разных элементов, в том числе из идеологии. Экономическое противостояние в чем? Это борьба за ресурсы? Ну, отчасти, наверное, да. Борьба и за ресурсы тоже. Повторюсь, одна половина земного шара за Америкой, условно говоря, другая за Советским Союзом, ресурсов бы хватило всем. Если вопрос был бы только в ресурсах, этот вопрос бы просто не стоял. Капиталист Адриан Уэйт забывает про такую вещь, как рынки сбыта. Ё-моё, для капиталистов это смертельно необходимо. Это жизненно важно. И отсутствие их – это смерть. Это кризис перепроизводства. Это то, что приводит к депрессии и уничтожению. Ну вот что он там нес этим журналистам? Они ушами хлопают, потому что не читали сначала Георгия Вильгельма Фридриха Гегеля, а потом Карла Маркса, являются неучами и дураками. Вот так вот.
Ты призываешь прочитать?
Давно и всех. Сначала учебник логики Виноградова, потом Гегеля, без формальной логики, диалектической логики вы не осилите, а потом изучать «Капитал» Маркса, чтобы не давать оболванить себя разным, недоделанным, недосупер, недогероем. Вот так.
Спасибо, Клим Александрович.